Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Начать хочу со старого анекдота армянского радио, которое спрашивает, будет ли Третья мировая война. Войны не будет, отвечает радио, но будет такая борьба за мир, что мало не покажется. Сегодня хочется то же самое спросить про экстремизм. Есть ли в России экстремизм? Экстремизма нет, отвечает радио, но есть такая борьба с экстремизмом, что мало не покажется. Печально известная 282-я, народная 282-я статья. Уже практически 16 лет назад, в 2002 году, был принят пакет законов по борьбе с экстремизмом, был образован Центр Э. И впору поставить вопрос, во что превратилась сегодня в России борьба с экстремизмом. Подробности в сюжете нашего корреспондента.
282-я статья о возбуждении ненависти, либо вражды, или унижении человеческого достоинства была принята еще в 2002 году и постоянно обрастала поправками. По мнению правозащитников, кроме существования, основной ее проблемой является формулировка, которая открывает слишком большие возможности для трактования. Из-за нее под следствие может попасть каждый гражданин за любое свое высказывание. В последние годы в зону риска попали пользователи соцсетей, потому что теперь под 282-й могут осудить за репосты и лайки. Количество критики этой статьи продолжает расти из года в год, как и количество осужденных по ней людей. Многие правозащитники считают, что 282-я – идеальный инструмент в руках власти для борьбы с политическими оппонентами. А громкие дела вспыхивают с завидной регулярностью. Стоит только вспомнить историю Антона Носика, которого оштрафовали на 300 тысяч рублей за его высказывание о бомбардировках Сирии. Или ситуацию, случившуюся с Германом Стерлиговым, когда на него подали жалобу в Генпрокуратуру из-за его высказываний о представителях нетрадиционных сексуальной ориентации в эфире «Эхо Москвы». Также стоит упомянуть одно из последних дел по 282-й статье Марии Матузны, девушки из Барнаула, которую обвиняют в разжигании межнациональной розни и оскорблении чувств верующих из-за картинки во ВКонтакте. Наблюдая за динамикой развития судопроизводств по 282-й статье, можно увидеть, как власть сменила упор с оппозиции на рядовых граждан. Начав с одиозных активистов, продолжив лидерами мнений, закон прошел процесс обкатки и добрался до простых людей. Теперь обычным делом стали новости о том, что еще одного человека судят за репост или за лайк. Только за 2017 год, по официальным данным Генпрокуратуры, было возбуждено более 1500 дел по 282-й статье.
Обсудить эту тему у нас сегодня в гостях Борис Грозовский, журналист.
Добрый день.
И Мария Кравченко, эксперт информационно-аналитического центра «Сова». Добрый день, Мария. Мария, вас, наверное, первую спрошу, что сейчас означают какие-то новые начались телодвижения, подвижки? Вот Шаргунов обратился к Путину, говорит, где надо декриминализовать статью, слишком много эксцессов правоприменения. Что это?
Да, но это связано с тем, что по 282-й статье действительно большое количество граждан преследуют в интернете, да, за высказывания в интернете. Вот это такая тенденция уже, в общем, довольно большого количества последних лет.
Ну и что, есть понимание где-то, в том числе и в самих силовых структурах, и, так скажем, в провластных структурах, что некий перехлёст произошел?
Ну, провластные структуры по-разному настроены. Вот, после последней горячей линии с Путиным, когда как раз была эта тема поднята Шаргуновым, Народный фронт занялся обсуждением этой проблемы, там была дискуссия, и вот в ходе этой дискуссии разные представители власти высказывались по-разному на этот счет.
Борис, да, когда, я не знаю, там, вспоминаешь, не вспоминаешь, когда принималась эта статья, была же большая дискуссия, и, собственно, было много сторонников, в том числе среди, так скажем, либерально мыслящих людей, которые... Ведь она в свое время считалась такой, как бы, националистической русской статьей.
Это было, видимо, эхо борьбы такой идеологической 90-х годов, общество память, националисты, которые были достаточно сильны. И многие надеялись, что эта статья, да, в 2002 году принимавшаяся, будет таким орудием борьбы против них. Зашло все достаточно далеко. В 2017 году более 600 осужденных по 282 статье. Да, это значит, что уголовных дел было еще больше. И самое главное, что за счет закона об экстремизме она была невероятно расширена, да, то есть и недовольство или какие-то призывы к нарушению целостности границ РФ, это экстремизм, и воспрепятствование деятельности госорганов, любое воспрепятствование насильственное или призывы к таковому, это тоже экстремизм, и хранение экстремистских материалов без их распространения, это тоже экстремизм, и, наконец, просто публичное заведомо ложное обвинение государственных лиц, лиц, замещающих государственные должности. То есть за счет закона об экстремизме само это понятие стало толковаться настолько широко, что вот в нынешнем своем виде предполагает не защиту общества от хейт-спич, не защиту каких-то меньшинств, каких-то групп, которые могут становиться объектом ненависти, а защиту политического режима.
Ну, то есть фактически из чисто юридической области эта статья переместилась в политическую.
Во-первых, стоит сказать, что эта статья в Уголовном кодексе РСФСР существовала. Соответствующая статья, 74-я, нарушение равноправия граждан по признаку расы, национальности, отношения к религии, существовала в Уголовном кодексе.
Но равноправие, в смысле, это действием, это была статья обвинения за действие какое-то, не за высказывание.
Вы знаете, нет возбуждения... ненависти входила в ее состав.
А применялась ли она?
Да, она в какой-то мере применялась. Но данных у нас, я ими сейчас не располагаю, но в какой-то мере. Вот. А то, что произошло в 2002 году, да, действительно был принят закон о противодействии экстремистской деятельности, который содержит очень большое определение этой самой экстремистской деятельности, куда входят вот перечисленные Борисом самые разные вещи, но за них преследуют как раз в основном не по 282 статье. 282 статья, она имеет много недостатков, но это статья о возбуждении ненависти. Есть еще другие статьи. Есть статья о призывах к экстремистской деятельности, статья 280. Есть статья, не с недавнего времени существующая, о ненасильственном сепаратизме, 280.1. Вот. Есть статья о продолжении деятельности организации, запрещенной за экстремизм. Есть статья об участии организации экстремистского сообщества.
Всюду вот идет речь об экстремизме. Существует за эти годы какое-то более четкое определение экстремизма? Или это превратилось в некую такую целую тематический парк, под который, так сказать, общий знаменатель, под который верстается любая практически критическая деятельность?
Это большой набор, и некоторые его как раз пункты, некоторые содержащиеся там определения, они действительно способствуют расширенному толкованию этого законодательства и действительно позволяют преследовать и за критические высказывания по отношению к власти, и за разнообразные грубости ксенофобного порядка, да, может быть, не представляющие большой общественной опасности.
Видимо, проблема в том, что под ненавистью стало пониматься возбуждение ненависти к любой социальной группе, да, а дальше возбуждение к социальной группе милиционеры, полицейские, да, возбуждение ненависти к социальной группе чиновники.
Значит, действительно, в составе 282 статьи есть некоторые такие сомнительные положения. Во-первых, это унижение человеческого достоинства. Вот должно ли унижение достоинства входить в состав уголовной статьи, это большой вопрос. Но вот под это унижение достоинства как раз подводятся разнообразные грубые высказывания ксенофобного порядка. И вот такого сорта высказывания как раз и образуют основную массу преследований по этой статье. Да, это порядка 570 случаев за 2017 год.
А можно как-то систематизировать эти почти 600 случаев? Что в основном? Это какие-то националистические, фашистские высказывания, знаки?
Ну, по нашим наблюдениям, да, это статистика Верховного суда. Мы не можем знать обо всем, что там за этим стоит. Но по нашим многолетним наблюдениям, большая часть высказываний это разнообразные ультраправые материалы, ксенофобные. Это видеоролики со сценами насилия или там действительно призывающие к насилию. Это разнообразные аудиозаписи с песнями ультраправых групп. это разнообразные картинки, действительно, унижающие достоинство по национальному признаку. Вот, это большинство. Есть еще высказывания исламских радикалов в отношении неверных. Это будет такой следующая группа по численности. Вот. А количество таких политических высказываний, оно не превышает 10%.
От 10%? Да, ну, то есть просто чисто критическое высказывание по отношению к чему? К власти, к стране, к режиму?
Значит, тут это разные высказывания. Это действительно может быть, отчасти это связано с той самой формулировкой про социальные группы, да, про возбуждение ненависти к социальным группам. У нас действительно под социальными группами понимаются и сотрудники правоохранительных органов, и представители власти, такие кейсы есть. Кроме того, как ксенофобные высказывания у нас довольно часто трактуются политически. Это вот, например, случай поэта бывшего известного, да, который критикует действия российских властей, в частности, по отношению к Украине. Вот,
это псковский его... учитель вот бывший, да?
Бочаров, по-моему.
Не помню. Да.
Бывшев, его фамилия Бывшев.
Да. Бывшев.
Он пишет, стихи, разнообразные стихи, да, и уже пятое уголовное дело против него идет сейчас.
А предыдущие четыре что? Они
штрафами,
они административными
там штрафы,
заканчивались?
Там обязательная работа. Это... Нет,
а, ну, то есть по административной...
это 282-я.
А, по 282-й там не можно ограничиться штрафами?
Да,
и...
да,
конечно. По 282-й практически не сажают. Это исключительные случаи, их немного. Вот. Как правило, это штрафы и обязательная работа.
Угу. А вот про религию говорили. Как я понимаю, она используется сейчас очень сильно как дубина в отношении там еговистов, саентологов.
Да, это отдельная проблема, не касающаяся практически 282 статьи. Их не преследуют по 282. Сейчас их преследуют не только свидетели Иеговы, а представители разных исламских групп, в частности. Против саентологов сейчас только начато дело, которое может кончиться запретом, и тогда им предстоит пройти вот то же самое. Да? Речь идет о преследовании за продолжение деятельности организации, запрещенной за экстремизм. Это статья 282.2. И тут уже речь идет, как правило, о реальных сроках. Это все очень серьезно, к сожалению.
Ну да, мы постоянно слышим, потому что, например, с еговистами там совершенно просто спецназ врывается в дома, да. арестовывает людей, да. Потому что там фактически их чуть не к террористам приравнивают.
Ну вот несколько примеров по тем же самым статьям. Да. Это может быть и 282-я, и 280-я. Эколог из Майкопа, Валерий Бриних, да, написал статью «Молчание ягнят» про то, что где-то там у них в Карачаево-Черкесской республике свинокомплекс портит экологию. Оказалось, что владеет этой фермой сенатор КЧР Карачаево-Черкесской республики. Ну и как-то он там еще оскорбил правоохранительные органы, которые, видимо, способствовали работе этой свинофермы, дело. Соответственно, возбуждение ненависти к правоохранительным органам. Камчатский психолог Дмитрий Самойленко. Брошюра «Традиционные формы сексуального поведения у коренных народов Севера». Как-то его там угораздило... описать однополые формы сексуальных отношений у народов Крайнего Севера. Тоже статья, это возбуждение ненависти, соответственно, к народам Крайнего Севера. Как же так? И огромное количество дел. Там кто-то кого-то ватниками обозвал, кто-то осудил действия войск в Восточной Украине, кто-то лайкнул пост и так далее, да?
То есть системы как таковой нет, просто... берет режим, машина репрессивная, просто бьет по отдельным людям, создавая вот это вот общее поле напряжения.
Мне кажется, это просто безумно удобная статья, поскольку в такой трактовке экстремизм может стать все что угодно.
Ну, у нее вот, как вы думаете, работа этой машины по его статье, она идеологическая, она политическая, зачистки политического поля, или просто машина работает сама на себя, ей удобно заводить новые дела и саму себя обслуживать?
Да, но здесь есть и то, и другое. Вот, в большой степени, такое большое количество дел, это же не против активистов дела. Это дела против рядовых пользователей соцсетей. ничем не выдающихся, в общем-то, и действия которых не представляют особой опасности для общества. И особой опасности для власти тоже не представляют. Но есть, значит, некоторый заказ сверху, да, местные органы власти, местные правоохранительные органы должны бороться с экстремизмом. Они должны предоставлять отчетность об этом, должны предоставлять количественные показатели. Значит, понятно, что бороться с экстремизмом в интернете им намного проще, чем идти отлавливать уличные банды. Поэтому вот, собственно, они предпочитают этот путь, и поэтому этих дел так много.
Ну, то есть это фактически вариант той же самой палочной системы. Да. Нам нужна отчетность, мы...
Да, но с другой стороны, конечно, есть дела против местных, особенно часто в провинции, да, против местных активистов. Это действительно очень удобно, и не только эта статья, административные статьи, та же самая статья 20.3 о демонстрировании нацистской символики, статья о распространении экстремистских материалов 20.29, вот, статья 280, опять же, и статья о сепаратизме применяется к местным националистам в республиках. Вот, да, это просто этих случаев применительно к активистам, их не очень много по сравнению с основной массой, но они есть, это действительно удобный инструмент.
Ну вот помните, 2 года назад у нас экстремистом стал Антон Носик, покойный, да? Он одобрил авиаудары по Сирии, написав, да, что я как гражданин Израиля, значит, не могу это не приветствовать, лица враги, экстремизм. Хотя, вроде бы, это не находилось в каком-то уж таком ужасном диссонансе с российской политикой, которая тоже наносила со страшной силой в этот момент удары по Сирии. Да. А последнее, значит, барнаульское дело, вот, да, двое молодых людей, Мария, по-моему, Матузная и парень Маркин. Значит, да, там есть какие-то картинки, которые в уничижительном виде показывают, как сейчас правильно говорить, людей с темным цветом кожи, да. Но, видимо, дело было возбуждено не столько в силу этого, сколько в силу того, что та же самая девушка активно, значит, созывала на митинги Навального в Барнауле и так далее, и так далее. То есть тут, видимо, как-то сплелись, сложились эти две линии, оказалось, что по ней удобно ударить.
Вот интересно еще раз подчеркнуть, что здесь с точки зрения машины, логики машины, здесь важны показатели. Вот это напоминает 37-й год, когда там просим увеличить лимиты по 58-10. Да, и Политбюро дает добро. Еще 5 тысяч по там, 58-10. Или вот как этому по элементу, ну там такая была эфемизм относительно того, что расстрелять людей. То есть идет некое соцсоревнование между областями, между регионами, да, за тем, что, так сказать, там раскрыли экстремизм, а у нас не раскрыли, непорядок. Ну, то есть, да, здесь такая чисто кафкианская логика вот этой страшной машины.
Но здесь есть такое дело, да, что если ты не предоставил эту отчетность, значит, это не значит, что у тебя там все хорошо в регионе, это значит, ты плохо борешься.
Не нашел. А вот мне очень интересно, Мария, как вы интерпретируете ситуацию с группой «Новое величие»? Это что? Это вот уже совсем 37-й год, когда внедренные агенты, да, создают, по сути дела, организацию сами, там, да, подыскивают ей помещение, пишут устав и прочее. И потом выступают тайными засекреченными свидетелями по этому же делу. Это как бы новый такой этап, и теперь везде так будет? Или это случайный эксцесс?
Вы знаете, ну, здесь стоит разделить статьи о высказываниях, да, и статьи об экстремистских организациях. Вот, потому что когда преследуют за высказывания, речь обычно идет все же о реально существовавших высказываниях. Да, это легко проверить, это видно. Случаев с провокациями, которые потом расследуются по статье о высказываниях, их мало. Вот, они есть, они такие довольно забавные, но их мало совсем. А вот то, что происходит со статьями об организациях и о террористических, и об экстремистских, и об экстремистском сообществе, как вот, о котором вот идет речь в случае нового величия. Здесь все действительно гораздо сложнее, правоохранительных органов намного больше так сказать...
Фантазии.
Да, фантазии, свободы действий здесь...
Но это уже чистый 37-й год, это просто на ровном месте изобретаются экстремистские организации.
Знаете, сказать, что это изобретается на ровном месте, тоже сложно. Значит, здесь речь идет о некоторой аморфной совсем группе, которая не успела сформироваться ни во что, как бы ни во что реально действующие, ни во что располагающие какой-то продуманной идеологии.
Но она была, как я понимаю, вообще изобретена в голове провокатора ФСБ, который написал ей устав.
У этой группы был лидер, он вел ее страницу в соцсети, эта страница есть, это человек из националистической среды. Вот. Другое дело, что, собственно, ни во что, ни в какое реально действующее, опасное для общества сообщество, эта группа не преобразовалась. Значит, в нее были внедрены сотрудники правоохранительных органов.
Причем, видимо, с самого начала.
Да, эта группа просуществовала несколько месяцев. Вот. И они приняли активное участие в составлении ее планов.
Ну, прямо скажем, провокаторы фактически в чистом виде.
Вот. Сказать, что они ее создали, нельзя. Но они, безусловно, предлагали ей всяческие пути развития. Вот. Но на том этапе, на котором произошли аресты, это дело не было... В нем не образовались никакие достаточно убедительные материалы ни по идеологической части, ни по части активных действий.
Ни по части общественной опасности.
Ни по части общественной опасности.
Ну вот это да. Это главные вопросы, которые возникают к большому количеству дел по экстремизму. Мы продолжим обсуждение после небольшого перерыва. И снова добрый день, добрый вечер. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Говорим сегодня о 282-й статье, о том, какое место занимает экстремизм в общественном дискурсе и вообще в политической, в общественной жизни России. Потому что борьба с экстремизмом превратилась в отдельное, очень успешное, можно сказать, вид деятельности государственной репрессивной машины. О своем опыте работы по 282-й статье рассказывает адвокат Калой Ахильгов.
К сожалению, в наши дни любая статья может являться инструментом. А если мы будем говорить, исходя из, так сказать, возможности использовать ту или иную статью, то здесь, так сказать, можно не ограничиваться фантазиями следователя. Вопрос в другом, что есть объективная сторона и субъективная сторона любого преступления. Если мы говорим про статью 282 Уголовного кодекса, то здесь такая очень тонкая грань, потому что, с одной стороны, есть нарушение общественного порядка, да, право общества. С другой стороны, есть субъективная сторона, которую нужно доказывать. И Пленум Верховного Суда в том числе говорит о том, что необходимо доказывать умысел по 282. А умысел, разжигание, мы это все знаем, формулировку всю. Соответственно, если там расшарить какую-нибудь картинку в соцсети является экстремизмом и разжиганием розни, то тот или иной следователь обязан доказывать, что умысел был именно в этом. Ну, на мой взгляд, вот подобного рода картинки или там демонстрацию политической позиции вообще не должно попадать под квалификацию 282, на мой взгляд, потому что здесь нет в отношении религиозной либо какой-то социальной группы, там пола, расы и так далее. То есть здесь нет состава, на мой взгляд, преступления, если речь идет о какой-то там критике политического строя. Да? Здесь не может быть разжигания розни либо там ненависти, вражды и так далее. Потому что все-таки это такая грань, которую нужно отличать. Это политическая позиция того или иного субъекта. Да? И здесь вменять ему разжигание, хорошо, тогда давайте критику политических партий тогда тоже подведем под разжигание. Я уже как-то высказывался на одной из радиостанций по поводу позиции относительно вообще в общем моего понимания 282 статьи. Я считаю, что непосредственно наказание в виде лишения свободы за такое такого быть не должно. Я считаю, что вообще, если есть сам факт высказывания в отношении какой-то группы или разжигания, если говорить про носика, я тут буду исходить из того, что у мертвых либо ничего, либо хорошо, поэтому я тут промолчу. И вопрос в другом. Я считаю, что здесь и эффективнее, и справедливее наказывать рублем, если человек действительно высказался как-то экстремистски, да, скажем, разжигающий родину. Чем больше там умрет тех или иных детей, тем лучше для меня. Естественно, я считаю, это недопустимое высказывание. Но возбуждать по этому по факту уголовное дело, я тоже считаю, что это слишком, ну, скажем так, слишком в полицейском государстве только может быть такое, да. С другой стороны, оставлять такие вещи без внимания тоже нельзя, потому что это другая крайность, да. Она дойдет до того, что ну, люди будут вершить самосуд, да, и если мы не будем принимать никаких мер в отношении лиц, которые допускают такие высказывания, то, ну, то есть говорить вообще, что не нужно никакого наказания, то это будет тоже неправильно по отношению к той социальной группе, в отношении которой высказывались. Я честно скажу, я не рекомендовал никому подобного рода, скажем, скрипт, да, как себя вести в соцсетях, но, естественно, нужно исходить из того, что есть определенные кейсы, которые, так сказать, либо публичны, либо не очень публичны, но в любом случае надо иметь в виду, что мы живем, реально мы живем в полицейском государстве, да, и, понимаете, здесь нет цели соблюдать права человека. Здесь есть цель контролировать процессы. Здесь есть цель контролировать ту или иную утечку, то или иное допустимое или недопустимое. То есть здесь задачи совершенно другие. 282-я статья должна перейти в плоскость административного правонарушения, но штраф за нее должен быть значительным. И, естественно, наказание в виде реального лишения свободы за нее не должно быть. Может быть, аресты допускаю там, на несколько суток и так далее, как это делается по административному кодексу, но реально уголовное преследование за нее, я считаю, недопустимым.
Это адвокат Калоя Хильга в сюжете нашего корреспондента. А мы продолжаем наш разговор с Марией Кравченко, информационно-аналитический центр «Сова», и журналистом Борисом Грозовским. Мария, насколько эти же законы прописаны хорошо на Западе? Как я понимаю, в Европе практически полный набор, полный букет таких же законов существует.
Ну, не совсем такой, как у нас, но, конечно, статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти там есть. И, собственно, Россия присоединилась к ряду конвенций, которые предусматривают некоторые ограничения на свободу слова, свободу выражения мнения.
Европейская?
Да, Европейская конвенция по правам человека. Это пакт о гражданских политических правах. И это конвенция о ликвидации всех форм дискриминации. Вот, ко всем этим конвенциям Россия присоединилась и, в принципе, да, обязана их выполнять. И соответствующее законодательство должно существовать, иначе, например, мы должны выйти из Совета Европы. Вот. Так что, да, соответствующее законодательство существует. Законодательство об организациях отличается. Да, законодательство о возбуждении ненависти.
В Америке этого нету, там уже все-таки первая поправка, которая железобетонно охраняет.
В Америке этого нету, но, тем не менее, там, где высказывания напрямую связаны с насилием, с угрозами насилием, там преследование есть. И, кроме того, там работают другие механизмы. Это механизмы, в общем-то, можно сказать, как общественное осуждение, да, которые людей очень сильно ограничивают в высказываниях.
Здесь интересно, Марис, посмотреть, как берется, в общем-то, такое разработанное западное европейское законодательство, и вроде бы это некий акт модернизации, акт прогресса, оно импортируется в Россию, но в России начинает работать по совершенно другим законам, как некое кривое зеркало. И так ведь со многими законами происходило, когда берется хорошо разработанная юридическая практика, но по законам как бы нелинейного российского пространства она превращается в какую-то страшную репрессивную дубину.
В целом еще ощущение ровно такое, да, ровно такое, как вы сказали. То есть законодательство, направленное против хейт-спич, против языка вражды, да, или риторики ненависти, это такое орудие. Использовать это орудие можно как в благих целях, так и в дурных, так же, как и любое орудие. Да? То есть таким образом все эти наши присоединение к европейским конвенциям, по сути, означает, что да, мы начинаем использовать тот же самый молоток, только не чтобы гвозди забивать, а чтобы, значит, друг другу черепа разбивать. Да, да, да.
То же самое, да, с законом о банкротстве было, который в свое время, по-моему, превращался в инструмент недружественного поглощения. То есть какая-то другая совершенно юридическая ситуация, так скажем, не правовая ситуация, при которой прогрессивное законодательство начинает работать извращенным способом.
Часто даже совершенно непонятно, по какому принципу выбираются жертвы. Да? Вот, тоже еще одна из историй этого года. Тульские партизаны. Да? Вот, партизанская правда партизан. Это какая-то поразительная совершенно поразительная организация, удивительные люди, сталинисты. Значит, их руководитель, автор книг, которые называются следующим образом. «Сталин – культ девы», «Сталин – тайны валькирии» и «Сталин – посвящение волхва». Наверное, если мы сейчас скажем, что мы, так сказать, думаем о Сталине и об этой организации, мы сами станем экстремистами, значит, будет еще одно уголовное дело. Но мне вот сложно понять при всей, так сказать, ненависти, да, к Сталину и к сталинистам, зачем против этих людей возбуждать дело, зачем их сажать. Ну, окей, они играют в партизан. Есть люди, которые там, да, в 60 лет еще не наигрались в партизан.
Ну, действительно, да, Мария, вопрос, зачем?
Ну, этим людям, собственно, сейчас меняется вину вовсе не сталинизм, а возбуждение ненависти к женщинам. Они действительно, собственно, лидер этой группы. Он очень активно и действительно вполне ненавистническим образом о женщинах высказывался. Вот. То, что о чем мы точно знаем, что тем телом, которым вменяется в вину, ну, на наш взгляд, это скорее, опять же, унижение достоинства, а не возбуждение ненависти, там нет призыва к каким-то насильственным действиям. Вот. С другой стороны, нужно понимать, что есть еще контекст, да, и есть группа его последователей, и при такой риторике весьма возможно, что вот его высказывания могли оборачиваться, например, семейным насилием. И есть даже некие сведения о том, что это действительно в каких-то случаях было так. Вот. Но сейчас это, собственно, следствие не закончено, и что ему предъявят в конечном итоге, совершенно непонятно. И насколько, собственно, они играли в партизан, и было ли это опасно, насколько там было, может быть, задействовано какое-то оружие или не было. Это все неизвестно пока что.
Вот это все очень странно, да? У нас миллион случаев семейного насилия, при этом семейное насилие декриминализуется, и те же самые православные идеологи его частенько оправдывают.
И да? Исламские экстремисты, да.
И при этом мы судим за слова, которые могут привести, но...
Ну, то есть, да, одной рукой государство декриминализует семейное насилие, а другой из-за призывы. Возможно. И вы знаете, вот здесь еще очень интересный вопрос. А кто эти эксперты? И вообще, насколько юридически правильно использование экспертов во всех вот этих вот делах, которые фактически, по-моему, просто вменяют вину? Они подменяют собой правосудие.
Да, сейчас есть такая практика. Экспертиза распространена по делам и высказываниям чрезвычайно широко. Экспертиза это довольно часто низкого качества. Есть вопрос о том, нужна ли она вообще, потому что, как кажется, в большинстве случаев должен работать здравый смысл суда, который суд, в принципе, может оценить, насколько те или иные высказывания действительно представляют общественную опасность. Вот, так что, в принципе, нужда в таких экспертах есть скорее только в исключительных случаях. А сейчас ситуация такая, что экспертизы действительно повсеместно используются. Это, кстати, это отдельные государственные деньги на это идут. Эти эксперты часто они из учреждений, которые как-то аффилированы с правоохранительными органами. Вот. И значит, по закону перед этими экспертами нельзя ставить юридические вопросы. Mm-hmm. Они могут оценивать только, да, там, лингвистическую составляющую, да, какое-то высказывание, например, да, психологическую, религиовическую и так далее. Но довольно часто перед ними уже следствие, да, прокурор ставит юридические вопросы, они на них отвечают. И суд потом опирается на эту экспертизу, таким образом, ну, в общем, частично снимая с себя ответственность, конечно.
Лингвисты в штатском.
Да, получается, что так.
А суд, здесь же невозможен суд присяжных, да? Это же только суд общий.
Да.
А могло бы исправить ситуацию, если бы был суд присяжных по вот этим статьям о словах?
Трудно сказать.
В целом суды присяжных принимают значительно больше оправдательных приговоров.
Да. Да. А вообще известны какие-либо оправдательные приговоры,
да,
по делам 282?
Да, известно. Кстати говоря, дело Валерия Пиниха, оно было закрыто, да, в конечном итоге. Он имеет право на компенсацию и так далее. Это дело длилось много лет, тянулось. Да, его обвиняли не в возбуждении ненависти к правоохранительным органам, а в том, что он допустил некие уничижительные высказывания по отношению к местным жителям, которых он просто критиковал за пассивную гражданскую позицию. Вот. В конечном итоге, да, он был оправдан. Да. И статья его, его статья была исключена из списка экстремистских материалов. Это очень редко.
Прекрасно. Да. Саратовские депутаты экстремисты, знаете, да? Сейчас же все региональные парламенты должны одобрять пенсионную реформу. Против двух саратовских депутатов-коммунистов, значит, да, рассматривается вопрос, не возбудить ли дело об экстремизме, за то, что они сказали, что пенсионная реформа – это плохо, и вообще вся политика страны ведется в интересах кучки олигархов и так далее. Это возбуждение ненависти к политике страны.
На местном уровне очень часто в ходе каких-то дебатов местные общественные деятели пытаются друг друга обвинять в экстремизме. К счастью, это редко доходит до суда. Вот. Это постоянно такие сообщения о том, что кто-то кого-то обвиняет, говорит, что нужно провести расследование, готов писать заявление в правоохранительные органы, или даже пишет.
Да.
Этого очень много, к счастью, в большинстве случаев это до суда не доходит.
Насколько часто суды принимают во внимание наличие умысла и наступление последствий? Потому что я понимаю, что часто это просто невинные совершенно репосты, люди, не понимая последствий, не просчитывая ничего, просто репостят. Ведь должна же быть систематичность, регулярная этой деятельности, и умышленность, осознанность, субъективная часть вины.
Да, вот здесь как раз ключ к тому, как бы можно было ситуацию изменить. Дело в том, что вообще проблема в том, как какие высказывания трактовать как возбуждение ненависти, какие нет, она общемировая. Да? Такие вопросы возникают всюду. В 2011 году прошла серия встреч в Марокко экспертов ОБСЕ, ООН, занимающихся этими вопросами. И вот был разработан такой рабатский план действий по запрещению пропаганды разнообразной ненависти, который, среди прочих мер, предусматривал такой шестиступенчатый тест об оценивании высказывания на предмет необходимости его криминализации. И вот туда как раз входит оценка контекста высказывания, оценка того, насколько высок авторитет оратора, который это высказывание допустил, было ли намерение, в какой форме все это было, да, довольно часто это же вообще юмористические высказывания, да, собственно, вот. Какова была степень публичности, было ли это высказывание распространено настолько широко, что оно представляло какую-то общественную опасность, насколько велика вероятность того, что призыв, допущенный оратором, мог быть реализован. Вот это важнейшие вещи, которые должны были бы оцениваться в каждом случае.
И российские суды применяют эти шесть критериев?
Это не
применяют эти шесть критериев рабатских.
Да, да. Если бы они их применяли, количество обвинительных решений снизилось бы.
А по крайней мере, ни в какую конвенцию не введены, да?
Нет, это рекомендация.
Это рекомендация.
Обсуждаемые. Еще, мне кажется, очень проблематично само определение понятия высказывания. Допустим, окей, репост – это высказывание, я опубликовал. А лайк или в системе «Одноклассники» было дело, да?
Класс.
Класс. То есть одобрение чужого высказывания. Является ли высказыванием, да еще и распространяемым, ну, это как бы большой
вопрос.
Здесь
постоянные допуски, что одобряется? Одобряется содержание высказывания или его форма? Это смешной мем какой-то, и человек просто с его графическим содержанием согласен? Или он, по сути, согласен с тем месседжем, который этот мем посылает, и более того, считает, что это нужно притворить в жизнь?
Тут, вы знаете...
Вот это все какой-то домик из карты на сплошных допусках.
Ну, дело в том, что тут, да, центр Саров постоянно занимается развенчиванием мифа о лайках. Дело в том, что ни одного дела уголовного за лайки нету.
За лайк пока нету.
Это дела о материалах, сохраненных на страницу пользователя. И да, эти материалы там видны, эти картинки, о которых идет речь. Да, вот когда в сети ВКонтакте ставится лайк, это сохраняется в отдельную папку, соответствующий материал, изображение в данном случае. И дальше оно там висит. Да, раз оно там висит.
Оно доступно только пользователю самому?
Нет,
или
оно доступно внешнему?
Всем. А, то есть сохраненное
оно доступно всем,
им
если
концерт.
Он это не закрыл, кажется, теперь это можно закрыть.
А, понятно.
Но
все,
кого-то не закрыто,
Фейсбуке
это доступно
нету.
Для... Да.
Лайкнул, это уплыло в вечность.
Да, да, а тут это сохраняется на странице.
И в Одноклассниках также, да? Вот было дело по Одноклассникам из Хабаровска.
Это сохраненное изображение.
Одобрил осуждение политики РФ в Восточной Украине.
Фактически, да, соцсеть формирует твой, так сказать, уже готовый портфолио для правоохранителей.
Да. Сюжет с публичностью очень важен. Да? Были же дела ВКонтакте против людей, у которых там 10 друзей, публикации в режиме friends only, то есть только друзья ее могут видеть. Все равно это общественное распространение. Какая тут
аудитория? Это вопрос, конечно, к интерпретации, к экспертам и к, так скажем, к обвинительному уклону всего вот этого правоприменения.
Да, к сожалению, Верховный суд, который уже дважды выпускал разъяснение о том, как суды должны, собственно, применять антиэкстремистские, антитеррористические статьи, он степень публичности прописать
не смог,
не решил этого не делать, и таким образом сейчас это по-прежнему... Да, это прописано для двух статей. Вот, простите, так, сейчас запуталась. Нет, значит, степень публичности не прописана никак.
Понятно.
Не прописано никак. И, собственно, правоохранительные органы исходят из того, что видели два человека.
Этого достаточно.
Да,
но когда
да.
больше двух, больше одного не собираться. Продолжим наш разговор. Собрались мы втроем в данном случае. Уже достаточно публичные высказывания. И продолжим наши публичные высказывания. Наш разговор буквально через пару секунд. И снова добрый день, добрый вечер. Программа «Археология на волнах Радио Свобода». В гостях у нас сегодня журналист Борис Грозовский, эксперт информационно-аналитического центра «Сава» Мария Кравченко. А я хочу здесь шире философский вопрос задать. А вообще, нужна ли подобная статья, учитывая российский, вот так сказать, в идеальной, прекрасной России будущего, как принято говорить, да? Сферический конь в вакууме. Мы пытаемся сформировать новый корпус законов. Есть 29-я статья Конституции. Не допускай пропаганды, агитации, ведущей к разжиганию. Недостаточно этой конституционной статьи?
Но конституционная статья должна как-то все-таки быть реализована в виде законов.
Хорошо, вы считаете, закон нужен? Потому что тогда, по-моему, в 2002 году еще центр ваш образовывался в тот момент, но, насколько я понимаю, Верховский Александр, он считает, что, в принципе, закон такой нужен.
Да, мы считаем, что закон этот нужен, что статья 282 нужна. Мы считаем, что и то, и другое должно быть сильно изменено.
Каким образом?
У нас есть конкретные предложения, мы их многократно озвучивали и в виде рекомендаций, и в наших материалах. Значит, что касается 282 статьи, то вот та идея, которая сейчас прозвучала как раз в ходе дискуссии Национального фронта, о том, что можно ввести административную преюдицию по 282, то есть только в случае повторных нарушений применять уголовную статью, а так все-таки ограничиваться административной. Кроме того, есть другие варианты. Можно сократить первую часть статьи до случаев только таких явных призывов к насилию или каким-то крайним формам дискриминации, остальное убрать в административный кодекс. Вот. И в любом случае нам, казалось бы, необходимо убрать из состава уголовной статьи это унижение достоинства как деяние небольшой тяжести. Убрать вот эту вот самую формулировку про социальные группы, которая позволяет защищать таким образом самые разные социальные группы в зависимости от пожеланий правоохранительных органов, а не только собственно уязвимые социальные группы, которые в такой защите нуждаются. Вот. Кроме того, мы бы уточнили определение, связанное с религией. Это определение содержится в рамочном законе, в законе противодействия экстремистской деятельности, но оно сказывается на том, как применяется 282-я статья к религиозным высказываниям.
Вот я только хотел спросить, а что будет в таком случае с оскорблением чувств верующих, оскорблением чувств атеистов, оскорблением чувств ненавидящих верующих и ненавидящих атеистов и так далее, и так далее?
Да, это вопрос к 148-й статье. Мы выступали категорически против введения вот этой части, первой части, второй, в том виде, в уголовный кодекс, в том виде, в котором сейчас они там есть. Мы считаем, что оскорбление чувств верующих – это не юридическое понятие, оно не поддается юридической трактовке, и это не должно преследоваться уголовным порядком.
А равно как и оскорбление чувств всех прочих групп, или нет?
Верующие выделяются в какую-то особую группу, особо уязвимую?
С нашей точки зрения, вообще религиозные диспуты не должны быть предметом рассмотрения в суде. Вот. Есть вопрос о призывах, собственно, возбуждении ненависти к религиозному признаку. Это бывает. И это, собственно, вопрос к составу 282 статьи. И тут, к сожалению, и в Конституции, и, соответственно, в законе противодействия экстремистской деятельности есть такая формулировка, которая позволяет правоохранительным органам собственно, запрещать любые религиозные тексты и преследовать верующих. Значит, это формулировка следующая. Да? Значит, как экстремистская деятельность трактуется пропагандой исключительности и превосходства либо неполноценности человека по признаку, вот, в частности, отношений к религии. Значит, понятно, что любые религиозные тексты содержат практически любые содержат пропаганду исключительности собственной веры.
Ну, здесь очень важный, вы знаете, еще очень важный вопрос ненависти. С другой стороны, да. А что такого неправильного в ненависти? Вот я думаю, нужно ли криминализовать ненависть? Ненависть – это нормальное человеческое чувство. Просто другое дело, что ненависть какая-то может выливаться в акты агрессии, но, с другой стороны, ненависть, если ты ее испытываешь, ну, может, акт некой сублимации, ты внутри себя психологическое напряжение разряжаешь при помощи этой ненависти. Вот что такого неправильного в ненависти?
Наверное, резкие высказывания имеют право на существование, или публичные резкие высказывания, но тогда, когда они все же не нацелены на пропаганду насилия или, например, массовых репрессий, или массовых депортаций и так далее.
Когда они не переходят в действие.
Собственно, да? подобное разъяснение делал Верховный суд в 2011 году. Но суды, к сожалению, не действуют, не следуют его указанию, ни суды, ни правоохранительные органы. Если бы применительно к религиозной сфере вот это вот применялось, да, что вот трактовать высказывания религиозной темы как возбуждение ненависти стоит только в таких случаях, тогда картина была бы сильно лучше, чем сейчас.
Еще ведь религия или вера, да, это тоже понятие растяжимое. Кто-то верит в Сталина, кто-то верит в Путина. Значит, сказали вот депутаты, что пенсионная реформа неправильна. А тем самым они оскорбили чувства тех, кто верит в то, что политика правильна. Но вот у них такая вера. Я боюсь, что невозможно разграничить, сказать, что вот есть традиционные религии, а вот есть религии верующих в то, что политика Путина правильна, и этих верующих нельзя обижать, этих верующих можно обижать.
Борис, ну вот на твой взгляд, нужна такая статья, особенно в условиях России, не раз и не два ты употреблял выражение хейт-спич, где вот эта вот речь ненависти очень широко распространена, где общественное поле невероятно поляризовано, где по соцсетям летают молнии, люди заряжены недоверием и ненавистью друг к другу. Нужен ли такой регулятивный механизм в России?
Лично мне скорее близок вот американский подход, когда, когда преследуется hate crime, то есть преступления на фоне, ненависти. На, вызванные ненавистью, преступления, сделанные вследствие ненависти, а не hate speech сама по себе. У нас просто никогда не было свободы слова, в принципе, Россия не жила в условиях свободы слова, и очень важно было бы закрепить эту свободу с тем, чтобы потом уже защищать свободу одних тех, кто неправильно использует свою свободу слова.
Ну, здесь, да, здесь, мне кажется, очень важно понимать, что мы, как бы, здесь два пласта проблемы. Первый чисто философский, насколько вообще можно наказывать за слова, насколько криминально испытывать ненависть и вражду к кому-то. А второй пласт – это, собственно, практика правоприменения. Вот это вот засилье эксперта и обвинительный уклон судов и, так сказать, палочная система правоохранительных органов – это такие непересекающиеся вещи.
Ну да, надо сказать, что ведь законодательство аналогичное есть в той же Западной Европе, да, но ведь такого количества кейсов-то нету. Да, почему? Потому что все-таки и правоохранительные органы, и суды, они стремятся оценивать общественную опасность.
Да? А там кейсы в основном, наверное, за Холокост, за фашизм, за вот это вот оправдание каких-то исторических преступлений?
Нет, это всегда спорные вопросы. Это все же скорее те же самые призывы к активным действиям.
А, призывы к активным действиям, призывы к насилию?
Да, конечно. Ну, вот к насилию и дискриминации.
Призывы к насилию, да. То есть можно представить себе ситуацию, какое-нибудь общежитие на окраине Москвы. Я буквально пару дней назад видел такие, где в одной комнате живут по 10-15 человек мигрантов, значит, средоточие мигрантов в соответствующих двориках. И появляется какая-то символика, направленная на возбуждение ненависти к ним. Значит, можно предположить, что одни люди эту символику нарисовали, другие люди ее увидят, и у них возникнет желание что-то с этим общежитием сделать, например, его поджечь. Да? Соответственно, разумно как-то сделать, чтобы эта символика не появлялась, и предупредить людей, которые ее нарисовали, значит, да, чтобы им больше не хотелось так поступать. Важен контекст. Да? То есть вот в этом случае, когда высказывание может привести, вполне реально может привести к насильственным действиям против этой группы, группы людей против мигрантов, да, разумно применить.
Ну, вот это то, о чем вы как раз говорили, вот здесь 6 критериев квалификации, да, этого преступного деяния. Первые употребляли контекст, да, вот эти марокканские.
Да, это очень важно. Но нужно понимать все-таки, что, да, что довольно часто оратор один, да, то есть призывает к активным действиям или как-то, да, способствует своими высказываниями, значит, осуществлению этих активных действий одни люди, а осуществляют эти активные действия другие люди. Вот. И ситуация, когда, значит, вторые, да, это обычно молодые люди, довольно плохо соображающие, да, они берутся за нож и идут убивать, когда они, да, за это, собственно, там, потом получают пожизненные сроки, да, а те люди, которые, собственно, их побуждали к этим действиям, не несут никакой ответственности, это тоже ситуация была бы неправильной.
Ну, в общем, здесь я понимаю, что, по большому счету, уже резюмируя нашу программу, что проблема даже не в самой статье, хотя здесь я склоняюсь с точки зрения Бориса к американской практике, что, мне кажется, статьи быть не должно, и достаточно общих гарантий свободы слова, а затем правоохранительной системы, которая пресекает акты ненависти. Но в любом случае проблема не в самой статье, а в той правоохранительной системе, которая ее применяет, в эксцессах исполнителя, которые уже превратились в систему исполнителя, да, в систему палочную, в систему, которая нагоняет количество этих преступлений и берет просто широким бреднем, кто в него попался, те назначаются в экстремизмы. Так что, как водопроводчик в известном анекдоте, начали с армянского радио, закончив водопроводчиком, тут систему менять надо. Саму систему правоприменения, которая начинает использовать 282-ю статью в качестве репрессивной дубины. Это была программа «Археология». Спасибо большое. У нас в гостях были Мария Кравченко, Борис Грозовский. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на радио «Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее, вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Свобода в клубах» с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.